Здравствуйте, дорогие фриманы, сардаукары и, конечно, благословенные шайхулуды. Как вы могли понять по этому странному неловкому приветствию, на этот раз фантастический подкаст и очередной выпуск фантастического подкаста будет посвящен Дюне. 3 года назад мы записывали подкаст по очередной экранизации романа Фрэнка Герберта, который представил Дени Вильнёв. Не так давно прошла премьера второй части «Дюны», и поэтому настало время поговорить вообще о том, что такое «Дюна», о самом романе, поговорить о его судьбе, о его продолжениях, об экранизациях, поговорить об играх и вообще о вкладе этой научно-фантастической вселенной в нашу замечательную культуру. Говорить сегодня про песчаную планету с волшебным меланжем будет Николай Караев, переводчик, автор мира фантастики.
Здравствуйте.
Писатель, автор мира фантастики, замечательный человек Елена Щетинина.
Всем здравствуйте.
И почетный обладатель титула «Самый играющий и наименее читающий автор мира фантастики» Данил Реснянский с вами сегодня.
Любите фантастический подкаст? Становитесь нашими спонсорами на Boosty, и с вашей помощью мы станем еще лучше. Фантастический подкаст выпускается на чистом энтузиазме, и наши авторы и редакторы не получают гонораров за участие в выпусках. Оборудование зачастую оставляет желать лучшего. Но вместе мы сможем это изменить. У подписки на Boosty есть несколько уровней. Все без исключения спонсоры будут получать новые выпуски подкастов на 2 дня раньше. Все спонсоры, начиная с уровня юнлинга, получат еще и черновые версии подкаста, и вы оцените весь тот титанический труд, который вкладывает в каждый выпуск наш монтажер. Спонсоры, начиная с уровня подаванов, удостоятся персональной благодарности на странице подкаста, а мастера получат доступ в секретный чат, где смогут высказать участникам подкаста за всех
и это самое, так сказать,
а также предложить новые темы. И, наконец, имена спонсоров уровня «Магистр» будут оглашаться в конце каждого выпуска. Если мы вас соблазнили, переходите скорее на страничку подкаста на Boosty. Boosty — это не только отборные бюсты лучших нью-моделек, но и новые выпуски нашего фантастического подкаста.
Ну и мы начнем, конечно же, по традиции с знакомства с Дюной. Но мы, конечно, в первую очередь будем иметь в виду знакомство с романом и о том, о чем он с вашей точки зрения. Кто хочет начать говорить о прекрасном произведении Фрэнка Герберта?
Я, наверное, даже не сколько начну говорить о произведении, поскольку я прочла его достаточно поздно, сколько, наверное, обозначу еще один момент, который, наверное, нужно будет обязательно как-то осветить и заметить, что, наверное, мало у какого произведения был именно такой контекст. У нас же есть не только сам текст Дюны, у нас есть еще ее переводы, которые тоже стали как бы такими знаковыми вещами. Есть даже «Ты какую Дюну читал?» «Я малиновую». И все сразу понимают, там, о чем идет речь, и какой там был перевод, и какие там даже были имена у персонажей.
Пол Атрейдес ощутил теплую постель.
Да-да-да.
Да-да-да, хороший перевод.
Да, там глаза в уголках рта и так далее. Вот да, поэтому, да, наверное, еще вот этот момент нужно будет обязательно, наверное, обсудить, и каждый, чтобы сказал, с какого перевода у него началось знакомство с этой книгой.
Николай?
О, мне начать, что ли, да, тогда? Окей.
Да, вещай про знакомство с Дюной. Я думаю, что это было давно.
Это было давно, и на самом деле это было интересно, потому что первый раз я с Дюной познакомился в 90-м году, до того, как Дюна вышла по-русски. Была такая книга, которую издали в 90-м году, антология западной религиозной фантастики «Другое небо». И там было предисловие знаменитого критика Гакова. И в этом предисловии Гаков описывал роман под названием «Дюна». Вот я даже открыл сейчас этот текст. «На пыльных тропинках далеких планет можно встретить несколько странное возрождение старинных земных религий, мусульманская феодальная пирамида, ислам в сочетании с межзвездной гильдией торговцев, кочевники и легионы наемных убийц сардукаров, падишах-император галактики и мессия-сверхчеловек, генетически выведенный за столетия усилиями монашеского ордена Бене Джессерит». Я вот когда это прочитал, Дюне был посвящен буквально один абзац в этом предисловии, но я буквально представил себе, господи, какая же это прекрасная книга, наверное, какая крутая книга. Как, собственно, мне ее хочется прочитать. Поэтому, когда «Дюна» вышла, и первое доступное издание у нас в Эстонии, это было издательство «Центр Полиграф». Там были романы «Дюна» и «Мессия Дюны». Я эту книгу сразу же ухватил тогда и сразу же прочитал. И надо сказать, что она мне тогда показалась немного скучнее, чем вот это вот короткое описание всяких обещанных чудес. Но все равно она меня поразила, конечно, очень сильно. Там был перевод, как я сейчас понимаю, такой не очень.
Очень не очень.
Ну, да, наверное, да. Мне сложно об этом говорить, потому что я потом все-таки больше ориентировался на оригинал, чем на перевод. Ну, и потом мне было сколько? Мне было 14 лет, 13 или 14 лет. В этом возрасте, в общем, тогда поглощалось буквально все, что выходило. Потом стали появляться, значит, продолжения. Там «Дети Дюны» появились, «Бог император Дюны», которым я тоже немедленно заболел абсолютно. Пятый и шестой роман тогда на меня совсем не произвели никакого впечатления, но это как бы отдельная история. За эти годы я «Дюну» не раз перечитывал и много думал, в том числе потому, что мне периодически просили что-то об этом романе написать. И у меня есть своя теория по поводу этого романа, я эту теорию заложил в статье «В мире фантастики», эта статья есть на сайте, она не так давно там появилась. Я, в конце концов, пришел к тому, что Фрэнк Герберт создал невероятно сложный роман, в котором есть самые разные уровни. Там это и экология, и политика, и религия, и много что еще. Но в конечном счете для меня это такой роман, это такая перелицовка, что ли, одного из главных сюжетов человечества, а именно сюжета Нового Завета, сюжета Евангелия, да, то есть пришествие Мессии. Но это перелицовка Нового Завета по образцу Ветхого Завета, потому что евреи тогда ведь ждали не, так сказать, Мессии, вот, который, ну, как считается, пришел в Новом Завете, они ждали такого иудейского царя, который освободит Израиль от оккупации, который станет потом владыкой мира и так далее, и так далее. То есть такого очень мессию воинственного, мессию, который на самом деле устроит, ну, нечто вроде мировой войны, по большому счету, и который положит себе путь наверх. Примерно это Фрэнк Герберт и написал. Но меня не устает поражать до сих пор, насколько, конечно, этот роман сделан в разных аспектах совершенно изумительным образом. Потому что всякий раз, когда я открываю эту книгу, я там нахожу просто что-то новое. Будь то какие-то, не знаю, игры слов бесконечные, которые Герберт обожал, да, на самых разных языках. То есть вскрываются какие-то удивительные подробности. Буквально на днях я узнал случайно, вычитал, что боевой клич фременов, боевой клич вот этих вот фидайкинов, да, то есть фременской воинской элиты, это на самом деле искаженный боевой клич участников Алжирской войны за независимость в конце 50-х годов. Начало 60-х. И Герберт вычитал его в искаженном виде в французской орфографии в газете «Hindustani Times». Это вот такая реальная история того, как можно иногда какие-то вещи просто восстановить вот сейчас с помощью интернета задним числом. То есть там какое-то неисчислимое количество граней, и для меня это, поэтому это, конечно, одно из главных произведений фантастики 20 века и, наверное, одно из главных произведений фантастики вообще.
Я что хотел сказать по поводу «Дюны», именно оригинального романа, первого романа. Признаюсь, к своему стыду, я читал только первую и вторую книгу, потому что на меня очень большое впечатление произвели сообщения о том, что, ну, вы знаете, ну, типа, первая книга, ну, это «Столб», «Глыба», про это еще отдельно надо говорить. Вторая хорошая, третья, ну, это как бы край. Вторая трилогия, которая «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны», это, ну, не бейте, пожалуйста, лежачего, это уже совсем как бы плохо и непонятно, зачем сделано. Поэтому я обязательно когда-нибудь до них доберусь, ну и да, там получается, что был перерыв между детьми Дюны, вообще между Мессией Дюны и детьми Дюны был достаточно большой перерыв, получается, по выходу книг. Ну, если говорить о первой книге, тут очень важный момент, что ее, мне кажется, нужно с очень большой осторожностью воспринимать как, ну, скажем так, понятно, что по форме и содержанию это научно-фантастический роман, но, как мне кажется, что эта вещь намного выше, чем вот такое, как бы, простое описание, и вот в этот сеттинг, вот в эту историю Герберт действительно очень много вещей заложил. Ну, как уже Николай сказал, это и экологическая повестка, и вот эта мессианская идея, и такое предостережение актуальным каким-то политическим событиям и историческим событиям, и какие-то отсылки вообще к актуальному каким-то вещам, которые происходили на тот момент. И вот эта многослойность, да, опять же, отсылки... Это очень мультикультурный роман, который действительно очень сложно перевести, хотя в оригинале он, мне кажется, не настолько тяжелым, если человек как бы, ну, культурологически достаточно подкован. Тем не менее, этот роман, у меня с ним была проблема в том, что первый раз я его прочитал, когда мне было, ну, прочитал по диагонали, когда мне было лет 13-14, и вот именно восприятие такой развлекательной, динамичной фантастики с какими-то интересными событиями для меня тогда, ну, не воспринималось. Только вот спустя достаточно большое время я понял, ну, насколько это произведение действительно многогранное, сложное, интересное, и с ним нужно знакомиться все-таки в определенном возрасте, не раннем. Вот к нему нужно подходить с неким багажом. Ну и да, отдельная проблема развеселая, конечно, это переводы, потому что я... Честно скажу, что если у вас есть, как говорится, B2, если у вас есть возможность и желание, лучше читать эту книгу в оригинале, потому что по поводу переводов я писал статью, она опубликована на сайте Мир Фантастики, про переводы Дюны, и все переводы Дюны, которые существуют, они по-своему плохи. Дюну можно читать на русском языке, но два основных перевода, это перевод Соколова и перевод Вязникова, их можно читать, можно не морщиться там от того, что это очень плохо написано, но у них у всех свои проблемы, причем буквально там у каждого встречаются с первых строк, и даже не надо быть каким-то там суперским переводчиком, чтобы понять, что проблемы, ну, они очевидны, и я считаю, что очень давным-давно пора, и надо как-то обратиться, мне кажется, к нашим издательствам, да, кто у нас сейчас АСТ владеет правами на публикацию книг о Дюне, что, ну, пора бы уже сделать какой-то, ну, такой сводный перевод, в котором все утрясти.
Можно я скажу пару слов про переводы просто? Мне кажется, что нужно делать не столько сводный... Ну как, тут есть большая проблема. Проблема в том, что Дюну переводили переводчики, ну, не самые плохие. Соколов и Вязников, они довольно хорошие переводчики. Проблема в том, что у каждого переводчика есть некая своя идеология, некий свой подход. Он какие-то вещи учитывает, какие-то нет. Я с этим столкнулся, когда я спорил, на самом деле, с Соколовым на Фантлабе. Очень очевидный пример, буквально из первых строк Дюны, из первой главы Дюны. Отца Пола Атридеса, герцога, зовут Лето, как известно, да? Или в некоторых переводах Лито, но это неправильно. Лето — это в таком написании, это на самом деле, это женское имя. Это женское имя из греческой и римской мифологии, это мать Аполлона. И Герберт дает персонажу женское, ну, намеренно женское имя. При этом буквально в первой же главе появляется преподобная мать из Бене Джессерит, которую зовут в оригинале Гайос Махаем. И Гайос — это то самое имя Гай, имя, ну, в частности, Гая Юлия Цезаря, да, это римский преномен, мужской римский преномен. То есть Герберт сразу же дает буквально вот в первой главе понимание того, что в далеком-далеком будущем женские и мужские имена все перепутаются. То есть мужчину могут звать Лето, а женщину могут звать Гай. И это как бы нормально. Но, допустим, для переводчика Соколова это не играет особенной роли. Все, он эти рассуждения отверг. Он сказал, что, ну, это типа Герберт, скорее всего, аж.
Она Гайя?
Да, вот у него она Гайя. Что на самом деле отсылает к земле, да, Гея. И полностью скрадывает вот эти вот массовые отсылки к Древнему Риму. Ну, то есть не полностью, конечно, но, во-первых, это теряется отсылка к Древнему Риму в данном случае. Во-вторых, теряется вот этот абсолютно тонкий культурный момент, что имена женские и мужские в будущем перепутались, то есть, ну, как бы не имеет значения, кого как зовут, да, в этом смысле. У Герберта же это все не зря, Герберт же это все простраивал очень намеренно. Герберт вообще работал над текстом очень плотно. Не факт, что все эти приемы, которые он туда закладывал, что они работали, но факт тот, что они все были осознанные. Например, он осознанно писал роман, начинал его более длинными предложениями, заканчивал более короткими. Он говорил, что там должен быть такой сексуальный, каэтальный ритм, он говорил, который, значит, постепенно вот ритм как бы он становится все чаще и чаще, да? И опять же, если переводчик привык, допустим, ломать длинные предложения, то он просто этот ритм поломает к чертям, и все. То есть вот какие-то такие вещи. И здесь это все упирается, конечно, в то, насколько переводчик вообще, ну, считает себя умнее автора или глупее автора, или как бы, насколько он раб и насколько он господин текста. Поэтому я бы, честно говоря, искал переводчика, который попытался по максимуму бы прислушиваться к самому Герберту, а не к своему внутреннему ощущению того, о чем Герберт писал. Но, к сожалению, таких переводчиков, видимо, довольно мало. Не знаю.
Да, но я бы хотел закончить, да, вообще историю с переводами. Вязников все-таки вот в плане эстетики, мне кажется, лично передать смог лучше, чем Соколов. Эстетику языка, эстетику имен. Все-таки, как бы, Институт стран Азии, Африки, МГУ, это вот не Шарашкина контора, там все-таки людей, как бы, с культурным контекстом, который во многом закладывал Герберт, людей там знакомят. Но при этом, да, оба перевода, которые распространены, которые можно найти, там, книги в продаже, где-то там в подписочных сервисах, хотя, мне кажется, сейчас больше, чаще перевод Соколова, мне кажется, можно встретить. Там очень много, да, есть вот проблем. Например, да, отдельно вот есть прекрасная историк искусств и культуролог Софья Богдасарова. Вот у нее есть отдельная прекрасная статья о том, как отечественные переводчики полностью играли с переводом Библии, к которой Герберт очень часто обращается в «Дюне». Там используются перефразированные цитаты и параллельные, ну, там прямые параллели событий, которые вот изложены в Священном Писании. И, в общем, вот эти попытки переводчиков найти и выделить для наших читателей вот эти библейские цитаты, ну, в общем, они в основном не увенчались успехом, к сожалению. Поэтому, да, не самое простое и действительно очень такое важное произведение.
Я, наверное, расскажу о своем знакомстве с «Дюной», поскольку оно у меня несколько похоже на ваше. Я познакомилась где-то в районе лет, наверное, 11-12. И как раз я в то время запоем читала всю фантастику, которую могла найти дома, в библиотеках, там, в журналах «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». И так получилось, что в основном я знакомилась именно изначально по журналам «Химия жизни», «Наука и жизнь», и я привыкла к короткой форме. И когда я начала читать «Дюну» даже, я первый раз ее не дочитала до конца, поскольку для меня это было, во-первых, много, во-вторых, это было очень насыщено вот этими терминами с большой буквы «великие дома», появление герцогов, фехтовальщики и так далее. И я где-то каким-то почуяла, что меня ожидает фэнтези. Фэнтези в рамках космоперелетов и так далее. А в то время как раз фэнтези почему-то очень не любила. Возможно, потому что я где-то лет в 9 учиталась марсианских хроник Пирогза и Урсулу Ле Гуин «Волшебник земноморья». И немножко переела фэнтези, и, в общем, все, что у меня было тогда с ним связано, меня как-то уже немножко напрягало. Поэтому я «Дюну» забросила после этого. Шли годы. То есть я понимала, что это определенная веха в истории фантастики, что это, в принципе, массированная такая вселенная с огромным количеством текстов, отсылок. Я в то время еще не знала такую вещь, как фанфики и фанатское творчество и так далее, но я знала, что вот есть экранизация, которая тоже попыталась посмотреть там в таком же нежном возрасте. Она меня так тоже не очень впечатлила, поскольку, ну, Линч достаточно специфический автор, вне зависимости от того, экранизирует он «Дюну» или нет. Мне там запомнились мопсы, почему-то запали в душу. Потом долгое время это был фильм с серебряными трусами и мопсами для меня. Но потом, где-то уже, может быть, лет 10 назад, я уже почувствовала себя достаточно освободившейся от вот всех тех каких-то детских наслоений, каких-то нежеланий читать вот все, что связано с герцогами, с какими-то там вот терками аристократов и так далее. И, надо сказать, зашло очень быстро, очень легко, очень интересно. Я сейчас даже посмотрела, что это был за перевод. Это был перевод Вязникова. И надо сказать, что действительно даже не то, что можно говорить о стиле, поскольку все равно в переводе сложно уловить стиль, но если говорить о манере изложения, то действительно у Герберта есть такая очень интересная штука, что он вроде бы, у него и плавный текст, и в то же время он очень быстрый. То есть можно даже посмотреть финал первой «Дюны», которая заканчивается очень быстро. То есть там нет долгого жевания, что произошло потом и так далее. Там нас назовут потом женами. Точка. Все. И это действительно ощущение такого быстрого события, которое было очень важным, критически важным для всей обитаемой вселенной, не только обитаемой вселенной, но которое очень быстро закончилось здесь и сейчас. Вот этим поединком, этим браком, все, точка поставлена. То есть вот это ощущение того, что именно здесь произошло какое-то ключевое событие, от которого будет очень сильно зависеть будущее. Событие произошло, точка стоит, а вот дальше уже мы почитаем это в следующих книгах. И это действительно очень интересно. И то, как автору удалось создать такую очень мощную вселенную, очень сложную вселенную, вселенную с огромным количеством терминов, со специфической культурой все-таки. Он опирался в той же самой культуре Фрейменов на восточную культуру, которая достаточно экзотична для западного читателя. Необычно, непривычно. Интересно, неинтересно – это второй вопрос. Но как он ее раскрывает, как он аккуратно вводит все эти термины, все какие-то моменты, связанные с миром, в котором нету компьютеров, это действительно, мне кажется, очень многим стоит поучиться начинающим авторам.
Ну и тут самый главный, конечно, у нас возникает вопрос именно в этот момент. Разделим мы этот вопрос на две части. И я думаю, что адресовать его придется Николаю. Он будет отдуваться, как говорится, за нас всех троих. Ну и где-то возникает как бы образ Дмитрия Золотницкого, которого мы тоже на эту тему разговаривали в подкасте по экранизации первой «Дюны», который сказал, что вот он прочитал первую, вторую, и остальные он не читал, потому что вот он тоже собрал фидбэк и понял, что дальше мучиться не стоило. У романа «Дюны» есть 5 продолжений от самого Фрэнка Герберта и бесчисленное множество, которые, получается, что до сих пор, по сути, выходят от сына Фрэнка Герберта и его соавторов, которые продолжают приквелы, можно сказать условно, да, там, спин-оффы, хотя не знаю, насколько это правильно было сказать, которые как бы расширяют вселенную «Дюны». И главный вопрос, конечно, такой. Если вы, вот, например, посмотрели там условно фильм или прочитали первую книгу, стоит ли двигаться дальше? И какие претензии предъявляются к книгам? И почему книгам Брайана Герберта и его соавтора Кевина Андерсона?
Да, уж я скажу. Я думаю, что, ну, отвечая на второй вопрос, стоит сюда пробовать читать дальше. И насколько пойдет или нет, это другой вопрос. По крайней мере, это относится к оригинальным 6 книгам. Я тут должен вот что сказать. Книг у Дюни Герберт написал 6. Их называют первой и второй трилогией, как известно. И они на Западе, собственно, так и издаются. Вот, да, если есть амнибусы, то там издается первая. Это называется The First Great Trilogy.
Хроники Дюны, да.
Да-да, почему тогда первая великая трилогия Дюны и вторая великая трилогия Дюны. А на самом деле такое деление, оно, ну, неправильное, потому что сам Герберт изначально, он задумывал очень большой роман, из которого он написал сначала тоже очень большой, но все-таки чуть-чуть часть поменьше, то, что стало потом Дюной, да, тоже то, что складывалось из 3 частей. Но некоторые части «Мессии Дюны» и «Детей Дюны» были написаны даже раньше, чем он дописал, собственно, роман «Дюна». То есть изначально первая трилогия — это именно трилогия, потому что она, в принципе, задумывалась как один большой текст. И он уже знал, когда он начинал писать о, так сказать, пришествии Мессии на мир Дюны в эту самую обитаемую галактику, он уже знал, что этот Мессия сначала будет таким Мессией, который ратует за освобождение, значит, за свержение там существующего строя и так далее, и так далее. Но потом этот Мессия станет довольно темной фигурой, каким, собственно, Пол и становится после того, как он осуществляет межзвездный джихад. И это был роман, он задумывался изначально, вот этот большой текст, первая трилогия, она задумывалась как комментарий, в том числе политический, на тот счет, что если у вас есть какой-то харизматический лидер, вплоть до того, что это буквально новый мессия, то нужно быть очень осторожным, потому что эти харизматические лидеры, как правило, они могут потом причинить миру совершенно ужасное зло, принести в мир ужасное зло. Герберт был сам по политическим убеждениям либертарианцем, и любую организованную власть он...
Это заметно.
Да, он не любил любую организованную власть, но при этом, допустим, он был дальним родственником сенатора Маккарти. Как раз в 50-е годы, когда Герберт писал «Дюну», сенатор Маккарти развернул, как известно, охоту на красных ведьм, охоту на коммунистов. Их вызывали на слушания в Конгресс, там кого-то сажали и так далее, и так далее. И вот Герберту все это тоже страшно не нравилось. То есть он был, с одной стороны, совершенно не в восторге от Советского Союза. Не случайно он назвал главного злодея...
Володя.
...имени Владимира Ильича Ленина, да? И дал ему финскую фамилию. Я не знаю точно почему, у меня есть 2 версии на этот счет. Одна версия, потому что главой компартии в США в то время был финн. Другая версия, потому что была очень популярна тогда книжка британского писателя Эдмонда Уилсона как раз о революции в России, да, в царской. И книжка называется «To the Finland Station» – «На финляндский вокзал». Потому что Ленин, как известно, приехал именно на финляндский вокзал делать революцию. То есть, может быть, это такие отсылки вот туда тоже. Но так или иначе, фамилия у Владимира Харканина финская. Так вот, будучи не в восторге от Советского Союза и от его системы, от сталинской или от хрущевской, Герберт был настолько же не в восторге от того, как Америка в лице его дальнего родственника, сенатора Маккарти, значит, вмешивается в жизнь частных граждан. Впоследствии, кстати говоря, он говорил, что президент Кеннеди плохой президент, именно потому что Кеннеди страшно харизматичен и поэтому может как раз наломать дров. Поэтому первая трилогия, она изначально задумывалась как единое целое. Я бы ее именно в таком виде и читал, и не стал бы останавливаться ни в конце Дюны, ни особенно в конце миссии Дюны, конечно. А потом был некоторый перерыв, и Герберт написал роман «Бог императора Дюны» четвертый, да, который повествует о судьбе Лета II, сына Пола Атрейдиса. И действие там происходит там, через 4000 лет, по-моему. Я точно не помню, но, в общем, через несколько тысячелетий.
3 с чем-то, по-моему.
А после этого Герберт задумал еще одну трилогию. И вот вторая трилогия, на самом деле, должна была состоять из романов 5, 6 и 7. И он успел написать романы 5 и 6, «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны». А 7 роман остался недописанным. Герберт, как известно, умер, да, и, в общем, скончался он очень преждевременно, если говорить о возрасте.
Да, 66 ему, по-моему, было.
Да, 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 да. Причем умер он буквально вот печатая, как он, собственно, и хотел всю жизнь, да, печатая какую-то очередную вещь, он умер за письменным столом, за пишущей машинкой. И, соответственно, к 5 и 6 роману я бы подходил очень осторожно в том смысле, что мы не знаем, как именно он хотел их завершить. То есть цикл остался просто незавершенным. И на самом деле, да, уже в то время, когда эти романы выходили в 80-е годы, вот есть такая хорошая большая история фантастики, уже несколько устаревшая, конечно, но для своего времени революционная. Брайан Олдис написал книгу, которая называется «Триллион лет веселья». И там он в том числе доходит до 4-й, 5-й, 6-й Дюны. И он пишет, что там, что эти книги стало даже сложно понимать, потому что изменился язык. Ритм стал другим, как бы, да, появились какие-то, какие-то странные отношения между персонажами. Короче, к этим книгам есть много вопросов, и я думаю, что на самом деле они, может быть, не очень-то и поняты. Я думаю, что они были бы куда лучше поняты, если бы Герберт, а, дописал бы 7-ю книгу, и, б, мы бы сумели тогда осознать весь замысел. Потому что мне представляется, что вот эта вот структура 3-1-3, она структура совершенно не случайная. Мне кажется, что у Герберта был глобальный замысел. У меня есть какие-то мысли на эту тему, которые я пока оставлю при себе. Но, может быть, я однажды что-то на эту тему напишу. Потому что, мне кажется, что там прослеживается некая очень большая композиция, совершенно глобальная, которая вот, в принципе, делает 5-й и 6-й романы абсолютно необходимыми. Но это, в общем, только гипотеза, и она останется гипотезой, потому что 7-го романа нет. От 7-го романа остались вроде бы какие-то наброски. Вот теперь мы переходим, к романам-продолжениям сына...
Герберта и Андерсона, да.
Да-да-да, то есть Брайана Герберта, сына Фрэнка Герберта, и Кевина Андерсона. Я, честно говоря, пытался что-то читать, особенно когда оно только начало выходить. Тогда это была сенсация, и да, вот что сейчас появится, дописанный 7-й роман и так далее, и так далее. Я что-то пробовал и быстро отложил, и просто потом не читал, потому что мне показалось, что это, совершенно другой стиль, и это абсолютно не Фрэнк Герберт. То есть это и есть не Фрэнк Герберт, понятное дело. Я не знаю, можно ли это поэтому рекомендовать, если вам интересно, наверное, можно. Но я бы просто учитывал, что все эти приквелы и продолжение, сиквелы, да, в двух частях, они, скорее всего, не имеют к замыслу Фрэнка Герберта изначально никакого отношения. Скорее всего, они очень сильно додуманы. Я помнил эту историю, что, Брайан Герберт говорил, что они нашли какие-то черновики Фрэнка Герберта и от них отталкивались. Я стал эту историю, копать, чисто по-журналистски, я стал смотреть, кто что когда говорил. У Брайана Герберта и Кевина Андерсона абсолютно не сходятся показания, причем они, эти интервью были там через 5 лет после событий, через 10 лет. Они все время говорят разное. Они говорят, что это были черновики, которые нашли в гараже.
То есть получается, что они что-то подбирают, и на самом деле по факту никаких особенных черновиков нет, и они сидят и занимаются фанфикшеном.
Я думаю, что нет. Какие-то наверняка, черновики и записи были, безусловно. Но просто версии разнятся, потому что то, внезапно обнаружились какие-то банковские ячейки почему-то через 12 лет после смерти Фрэнка Герберта, где обнаруживался, на 3 листах подробный сюжет 7-го романа. То после этого Брайан Герберт пошел то ли в кабинет, то ли в гараж, и там нашел 2-3 тысячи, или там 5 тысяч, или сколько-то там страниц, с разными заметками. То они начали писать после того, как, это все нашли, то они начали писать до того, а потом вдруг нашли. Короче говоря, история это полностью покрытое мраком, но я бы, честно говоря, им бы просто не доверял, тем более, что сам размах мероприятия, сам масштаб этого дописывания Дюны, честно говоря, наводит на мысль просто о том, что люди разрабатывают коммерческую жилу, что вот они ее нашли, они ее копают и долбят всячески. Но насколько это соотносится с оригинальными романами Фрэнка Герберта, это большой вопрос. Вообще большой вопрос, насколько Брайан Герберт понимает, что делал его отец. Брайан написал очень неплохую, на самом деле, биографию своего отца, которая называется «Мечтатель Дюны», «The Dreamer of Dune». И там он пишет, например, что его отец, перед тем, как сочинять романы, он всегда сочинял японское трехстишее «Хокку», в котором он выражал как бы главный смысл этой вещи. И он пишет, что к Дюне тоже было такое «Хокку». Но какое «Хокку» там было к Дюне, он не пишет. Скорее всего, оно утеряно, он никогда его и не знал. То есть, ну, я не думаю, что Брайан Герберт, который до определенного момента не очень сильно интересовался, на самом деле, что там делал его отец, и, может быть, отец не очень делился всем этим, судя по книге, что он полностью понимает, что делает. Так что велик шанс, на самом деле, что эти вот приквелы и сиквелы, они на самом деле просто... Это не то, что даже фанфики, они просто ломают то, что Фрэнк Герберт пытался сделать. Поэтому я бы рекомендовал, что сначала все-таки прочесть Фрэнка Герберта, а потом уже решать, хотите ли вы читать то, что написали совершенно другие люди по каким-то непонятным причинам.
Я, насколько понимаю, «Мечтатель Дюны» на русском, ну, официально не выходила биография.
Насколько я знаю, она и неофициально не выходила. Я ее читал на английском. Она была издана в 2003 году, и только что было переиздание. То есть сейчас ее тоже можно купить вполне. Ну, на английском, я имею в виду.
Угу. Жаль. Нет, по поводу масштабов, да, единственное, что я могу добавить к этой речи, то, что книги Герберта младшего и Андерсона, их очень много, они выходят до сих пор, причем самое интересное, что последняя книга была опубликована, соответственно, в 2023 году, и буквально несколько, чуть ли не дней назад во время записи этого подкаста она вышла у нас в издательстве АСТ «Неоклассика». Книга «Принцесса Дюны», третий роман под цикла «Герои Дюны» из цикла «Вселенная Дюны», соответственно, в этом романе идет, она, события этого романа разворачиваются за 2 года до события первого романа, который рассказывает о той самой принцессе Ирулан, старшей дочери императора Шаддама IV, что на самом деле даже вот из описания кажется, зачем?
Ну, да, 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 совершенно верно, зачем, да.
То есть просто зачем? Оно не укладывается вообще в суть, ну, как бы, про что?
Не, ну, понятно, зачем, потому что, ну, эти книги покупают, на этом можно делать какие-то деньги, да? Я еще, если можно, добавлю одну вещь касательно именно... Меня-то интересовали, ну, сиквелы, то есть не приквелы, которых огромное количество, а вот эти два романа, которые, на самом деле, завершают, как бы, типа, септологию Фрэнка Герберта. И я сами эти романы полностью не осилил, но я прочел внимательно описание сюжета. Из него явно следует, что Брайан Герберт и Кевин Андерсон ввели, на самом деле, что своими приквелами, они ввели некоторое количество каких-то сущностей, которые...
Ритконов.
Да, которые потом проявляются как бы вот в этом, ну, заключительном аккорде, да. И ясно, что эти сущности, их просто не было у Фрэнка Герберта. То есть Фрэнк Герберт явно не мог завершить и не мог составлять черновики вот так, чтобы завершить свой огромный этот текст о Дюне вот таким вот образом. Для меня это явное доказательство того, что мы читаем не то, что он хотел бы, чтобы, ну, было написано. Поэтому я бы тут очень осторожно к этому относился.
Жду приквел от лица червей. Вот, в скобках нет.
Мне, кстати, показалось, что тут даже есть какое-то внутреннее желание, какая-то такая соревновательность, ну, как Эллочка Людоедка и Вандербильдиха, героиня. Сейчас не выговорю просто имя Вандербильдиха, выговорила все-таки. С расширенной вселенной «Звездных войн», где в конце концов каждый персонаж в оригинальной трилогии и в трилогии приквелов получил свой роман, а то и свою серию. Может быть, здесь есть какое-то желание расширять до невозможности, и причем я обнаружила, тоже полазив по Википедии Дюны, в общем-то, каждый уважающий себя фандом имеет свою собственную Вики, я обнаружила, что там перечислено, ну, где-то 2-3 великих домов, часть из которых...
Как здорово.
Да, причем я не знаю, откуда пришли эти перечисления, поскольку мы знаем 3 великих дома. В самой книге еще упоминаются буквально в одной фразе, это я не вычитала в книге, это посмотрела в Вики Дюна, еще 2 дома, просто вот в одной фразе они упомянулись. И, по-моему, 2 дома...
Вот они слева направо, Карина, Атрейдес, Харконнен, да-да.
Да, и, по-моему, еще 2 дома пришли из игры. Откуда взяты эти 30, на которые даже не идут релевантные ссылки, я не знаю. Но смотрите, есть дома, там есть свои персонажи, у которых можно там прописывать и так далее. То есть, в принципе, при определенной хватке и наличии чата GPT можно фигачить по роману в год.
Да уж.
Я тут тоже добавлю пару вещей. С одной стороны, Кевин Андерсон как раз человек, который во многом отвечает за расширенную вселенную «Звездных войн», насколько я понимаю. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Очень похоже на то.
Сейчас мы будем узнавать этот вопрос.
Да, он автор многих романов из серии о «Звездных войнах».
Да, да.
Да, то есть он такой крепкий профессионал в этом смысле, который знает, как это надо делать. Брайан Герберт, с другой стороны, до всего этого, еще при жизни отца, по-моему, или, по крайней мере, один роман фантастический, он выпустил еще при жизни отца. У меня этот роман есть, и он очень сильно напоминает «Дюну» в том смысле, что он строится, вот тоже там есть такие эпиграфы, и как эпиграф-главка, эпиграф-главка, эпиграфы тоже выдержаны в таком псевдоисторическом стиле. То есть Брайан Герберт тяготел, так сказать, к подражанию отцу в этом смысле сильно. При этом тут упомянули об интернет-энциклопедии «Дюны». На самом деле в 83-м, по-моему, или 84-м году вышла большая энциклопедия «Дюны», которая была написана коллективом из, там, не помню, 5 или 7 человек. И есть версия, что под одним из псевдонимов скрывался сам Фрэнк Герберт. Но это очень сложно, ну, мы не можем этого доказать.
Неверифицируемо, да.
Да, эта энциклопедия, она, это довольно такая толстая была книжка. Ее создатели изрядно, конечно, там, поглумились над какими-то аспектами. Там, например, одна из первых статей, это статья про великого драматурга Дюны, который не упомянут нигде у Фрэнка Герберта, но биография которого страшно напоминает биографию Уильяма Шекспира. И, значит, какие-то названия, соответственно, пьес Шекспира перелицованы для этой вселенной, для Дюны и так далее, и так далее. Может быть, кстати говоря, эти великие дома взяты оттуда частично, я не знаю. Но факт тот, что эта книга вышла еще при жизни Фрэнка Герберта, и Фрэнк Герберт ее одобрил, то есть она в каком-то смысле авторизована. Он, по-моему, говорил, что, ну, не обязательно это все вот так, как я буду писать, но, в принципе, это вот, так сказать, оно все более-менее в каноне. Так вот, Брайан Герберт и Кевин Андерсон, но Брайан Герберт как наследник, эту книгу фактически вывел из оборота. Потому что они ее заместили своим каноном, вот этим вот новым каноном расширенной вселенной. И это, по-моему, тоже, в общем, ну, заставляет задуматься.
Да, то есть, например, тот же самый вот внезапно, наконец-то, можно про игры встретить. Дом Ордос, который, как бы многие считают, что он появился в игре 92-го года от студии Westwood в стратегии, но по факту Дом Ордос впервые упоминается как раз вот в этой апокрифической энциклопедии Дюны, то есть он был упомянут еще там, когда эта энциклопедия 80 какого-то года, то есть, да, получается, там за несколько лет, там за пару лет до кончины Фрэнка Герберта она вышла. Такой интересный факт, и получается, что вот эти те дома, которые упомянуты были в энциклопедии Дюны, Андерсон и Герберт Брайан сказали, что да нет, мы своих напридумываем, 25 штук. Но я думаю, что не будем углубляться в тему домов. Уже понятно, да, что все-таки сын Фрэнка и расширитель «Звездных войн», они решили, ну, заработать, я думаю, что в первую очередь на славном имени одной из величайших научно-фантастических франшиз. Давайте мы поговорим об экранизациях. Какая ваша любимая? Ну и, конечно, поговорим немножечко про вторую часть «Дюны» Вильнёва. Ну и про Линча, конечно, тоже обязательно. Я думаю, что можно что-то сказать.
И еще был сериал.
Еще был сериал, точно, был сериал начала 2000-х. Ну давайте мы начнем с сериала, быстро пробежимся. Между тем подкастом, который мы записывали в 2021 году и нынешним, я очень кратко посмотрел этот сериал. Я могу отметить две вещи. Первый момент, он действительно лучше всех, по мере возможности, конечно же, следует канве книг, и это очень похвально. То есть он такой, он дотошный, он прям дотошный, чуть ли не до цитат. Но, к сожалению, вот как и говорил Дима Золотницкий, я с ним абсолютно согласен, к сожалению, телевидение на момент начала 2000-х просто было не в состоянии браться за такие масштабные научно-фантастические проекты без потери какого-то стиля, без потери визуала. То есть сериал смотрится сейчас, ну, его смотреть может либо, ну, желательно его смотреть с осознанием книг, и от этого получать удовольствие от очень качественного узнавания. Потому что смотреть его именно как научно-фантастический сериал, ну, просто невозможно, даже линчевский фильм, честно говоря, местами смотрится лучше, ну просто потому, что в нем были деньги. И актеры, ну как минимум, харизматичные и известные, потому что в сериале были в основном неизвестные актеры, хотя не могу сказать, что они плохие. Это пример сериальный «Барон Харконен», как мне показалось, лучше и Линчевского, и Вильнёвского, при всем уважении Стеллану Скарсгарду.
Да, причем надо сказать, что как раз там Харконнен-то, актер, исполняющий его роль, был достаточно известным актером, одним из самых известных из всего каста. То есть Йен МакНис.
Ну да.
Ну там еще был Уильям Хёрд, то есть там Джанкарло Джанини играл падишаха императора, то есть как-то так получилось, что на эпизодические роли, ну как не на эпизодические, но не на роли главных совсем уж персонажей, умудрились зацепить достаточно известных актеров. Каким-то образом умудрились даже Сьюзен Сарандон поймать в «Дети Дюны». Но я вот тоже хочу высказаться по сериалу, поскольку я его даже недавно еще раз пересмотрела. Он напоминает чем-то сериалы «Холмарк», которые были как раз еще в то время популярны. Вот этой своей вырвиглазной цветопередачей, какой-то игрой. Ну, говорят, на уровне детского утренника, но это, мне кажется, очень жестоко по отношению к сериалу. А все-таки актеры там достаточно приличные, даже если неизвестные, но какие-то бывают именно непродуманные мизансцены. И непродуманные действия, и даже какое-то там непродуманное поведение, отсутствие какой-то внятной хореографии боя, например, где Пол сражается с Фейтраутой, то есть там явно видно удары, которые не наносятся до конца, и какое-то падение, не совсем падение, то есть видно, что не было крепкой руки и внимательного глаза, который бы это все правильно привел бы к чему-то такому правильному, и можно было бы выкрутить из этой яркости и какой-то некоторой наивности сериала что-то действительно интересное. Меня удивили там костюмы. Конечно, там где-то видно было какие-то попытки костюмера в концепцию, придумать что-то концептуальное, как, например, те же самые вот такие псевдомонашеские шляпы у ведьм Бене Гессерит. Но во всем остальном многие костюмы были просто потому, что мы это можем, давайте мы это сделаем. Как, например, тот же очень странное одеяние Фейтрауты перед поединком с Полом, где у него какой-то белый треугольник за спиной торчит. Непонятно для чего, почему, каким образом. То есть даже церемониальные одеяния, они все равно должны иметь в себе какую-то внутреннюю концепцию, с чем-то связанной, к чему-то отсылать. Но при этом она действительно, она очень близка к тексту. И нужно сказать спасибо сериалу, в общем-то, пока он единственный, который дал нам вторую часть, показал «Дети Дюны». И надо сказать, они даже получились получше. То есть или появился бюджет, или просто не нужно было каким-то образом там что-то мутить с декорациями, поскольку там все попроще, потише, поспокойнее, приглушенные цвета и прочее. И он появился гораздо приличнее. Получился и в плане актерской игры, и в плане костюмов все не настолько безумно и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень неплохой такой вариант о том, как не очень известный режиссер с не очень известными актерами, с не очень большим бюджетом, вот они взяли и замахнулись, и что-то сделали. Это, мне кажется, должен быть пример для всех, кто боится, говорит, как же мы замахнемся на Вильяма нашего Шекспира. Вот они взяли, и получилось, не совсем плохо, не совсем провально. Получилось, извините, не там Винни-Пух, кровь и мед, прости господи.
Я могу сказать, что мне в этом сериале, действительно понравилась в основном, одежда. То есть в плане того, как это интересно. Это выглядит, он выглядит довольно пафосно, так экзотично. Местами смешно, конечно, потому что там, у одной была принцесса с бантом на проволочке, которой привязаны бабочки, это, извините, как бы перебор. Понятно про спецэффекты, понятно, что черви дорого, не богатые, у них две челюсти, а не три, позор, просто ужас, фу, так делать.
Но осталась лишняя челюсть, решили вложить к червю. Жалко, что ли?
Но в плане именно того, как этот сериал придерживается первоисточника, его нужно похвалить. Более того, там есть вещи, которые были, видимо, именно как раз в черновиках, то есть там хорошо расширенные сюжетные линии. Например, сюжетная линия Ирулан, мы уже говорили про книжку, да, про нее. Какой-то важный, невероятный персонаж для наследников Герберта. Но именно в сериале ее сюжетную линию расширили, при этом расширили как бы осмысленно. Это было видно, что люди понимают, в чем суть вселенной и зачем там какие-то добавления и исправления нужны. Конечно, сейчас его смотреть, мне кажется, и в начале 2000-х его было смотреть тяжеловато. Теперь, наверное, есть смысл обратиться к Линчевской «Дюне», которую я смог полюбить тоже, опять же, по прошествии некоторого количества просмотров, потому что при первом просмотре, я скажу честно, я сидел с лицом лица и думал, а что это? Там проблема вообще была всего фильма в том, что события всей книги первой попытались уложить даже там не в 2 часа 40 минут, которые длятся две части «Дюны» Вильнёва, а в 2 часа там с хвостиком. И первые там 7 или 8 минут там просто идут титры с картинками. Пояснительная бригада как бы заезжает и начинает объяснять. Ну и, конечно, интересная история в том, что, ну вот, что по итогам получилось, насколько это отошло от первоначальной идеи, насколько... Вы знаете, вот это моя любимая картинка в последнее время в интернете. Значит, свидетель, прошу, чтобы ваш рассказ был последовательным и правильным, и логичным. И снизу как бы подпись свидетеля, там фотография Дэвида Линча. Многие считают, что линчевская «Дюна» — это такой низкосортный боевик с элементами бреда, где все через край, где у кого там Харконнены — это какие-то психи-наркоманы. Очень много вещей было переврано, что, ну, тот же самый Пол Атрейдес у Линча — это не юноша бледный со способностями, а какой-то нервный дерганный мужик. И в нем лидера будущего Квисадес Хадарача, Махди, предводителя фрименов, его просто вообще не видно. И много проблем, но при этом это фильм, ну, действительно знаковый. Он, конечно, имеет не то чтобы какое-то очень сильно прямое отношение к «Дюне» Герберта, но вот очень многие, когда посмотрели, кто остался недоволен первой частью Вильнёва, они много говорят, что нет, фильм Линча был лучше.
Вот я не могу тут согласиться, я так и не смог заставить себя полюбить фильм Линча. Хотя Линча я вообще люблю. И когда я посмотрел «Дюну», это было уже время, когда я до того уже посмотрел и «Твин Пикс», например, и «Человека-слона». То есть я понимал, что Линч — это, ну, довольно особенная эстетика. И, честно говоря, мне просто кажется, хотя Фрэнку Герберту фильм вроде нравился, но я думаю, что ему просто было довольно-таки все равно, что там именно и как.
И у нас была прекрасная картинка опубликована в нашем телеграм-канале, где Фрэнк Герберт на плечах таскал
Кайла Маклахлина. Это было, когда Маклахлин приехал к нему домой на сколько-то дней там, да. Они очень здорово потусили. Я вообще эту фотографию очень люблю, да. То есть мне кажется, что, честно говоря, Кайл Маклахлин очень хороший Пол Атрейдес, или мог бы быть хорошим Полом Атрейдесом у другого режиссера, ну, скажем, у того же Вильнёва, да. Хотя там есть несоответствие по возрасту, конечно, и все такое прочее. Но просто мне представляется, что Линч, во-первых, замахнулся на пирог, который он просто не смог съесть. Плюс там есть какая-то дикая несостыковка вот этой самой линчевской эстетики, которая отлично проявляет себя, скажем, в «Головоластике», в «Человеке-слоне», там, в «Синем бархате», в «Малхолланд Драйв», не знаю, где угодно еще. Но категорически не стыкуется с «Дюной» Фрэнка Герберта как романом. Честно говоря, первый раз, когда я смотрел, я помню, у меня было такое чувство отторжения, причем иногда чисто эстетическое. Например, в фильме Линча там, насколько я помню, у ментатов какие-то огромные брови. Такие пышные, кустистые брови. И я не понимаю, зачем это нужно было делать. Это выглядит очень, ну, некрасиво. Это выглядит как какие-то, не знаю, там, деревенские стриги какие-то, да, с отросшими бровями, не знаю. Мне это напомнило очень сильно, точно так же игрались растительностью на лице же в фильме советском «Через тернии к звездам». Сики Туранчокс и все вот это вот. Там у них, по-моему, была бородка на одну сторону. Ну, короче говоря, я не знаю, там, кто там был первый, вот, но...
А Фейд Раутов в «Ракушке» одной, как в исполнении Стинга, эстетически тоже, честно говоря, не вызывает сильных чувств.
Абсолютно, да, именно.
Это было отвратительно местами.
Да, именно. Ну, кроме того, там, конечно, Харконнены отвратительны именно с той точки зрения, что они какие-то все в гное, в крови, то есть это вот какая-то такая... Ну, все-таки вселенная Герберта ощущается немного более, что ли, ну, чистой, да, то есть это такое средневековье, да, где все-таки как-то, ну, люди хоть немного за собой, но следили. В общем, мне фильм этот не понравился, но вот я недавно, сейчас передо мной лежит, я взял на всякий случай, думал, мало ли что там посмотреть. Вышла книжка в прошлом году на английском, называется «A Masterpiece in Disarray» — «Шедевр в раздрае». Эта книга — это устная история Дюны Дэвида Линча. То есть ее автор, он опросил всех, кого мог, от, значит, исполнителей главных ролей до, там, по-моему, последних там каких-то уборщиц, насчет того, как снимался фильм, и что было до того, что было после того. Короче, это такой толстый том, и я очень надеюсь его прочитать и, может быть, полюбить немного этот фильм, тем более, что я знаю, насколько мне известно, то, что вышло на экраны в свое время, это была, ну, как бы не полная версия. То есть там было очень много всего отрезано.
Ну, как обычно.
Я не помню, есть ли режиссерская версия, кажется, есть, да, режиссерская, но и в ней тоже не все. Но я все-таки боюсь, что дело было именно в нестыковке эстетики, потому что эстетика там такая, попытка какого-то хилого закоса под Блейд Раннера, я не знаю, да, или там, ну, примерно, ну, короче, первая половина 80-х, да, вот это вот. Все. Но оно очень плохо передает, как мне кажется, идею самой Дюны.
На ментат Атрейдесов, который с бровями врежет, ему въяснится, будет в кошмарах всю оставшуюся жизнь.
Я и говорю, да, и, именно что с бровями Брежнева. То есть там какие-то... Это очень странный фильм. Плюс, ну, как бы, не знаю, вот там какая-то странная цветовая картинка. Там довольно странный ритм. Актеры играют местами очень странно, по-моему, тоже. Не то чтобы на высшем уровне. Короче, Линч из него пытался сделать историю вроде Человека-слона, но не получилось. Сериал, о котором тут уже говорили, я, в общем, соглашусь с тем, что да, он действительно можно поставить ему 5 с плюсом за верность идеям фрэнкизма, гербертизма, но при этом, конечно, смотрится странно. Мне он больше всего напоминал другой сериал, примерно того же времени, знаменитый сериал «Лекс».
Да, очень похоже по эстетике, очень похоже.
По эстетике, да-да-да. То есть, как бы, с одной стороны, очень круто в плане того, о чем они говорят, как бы, все такое прочее, но сделана эта компьютерная графика 1997 года, да? Поэтому я, на самом деле, с нетерпением, если позволите, я перейду к Вильнёву тогда, я ждал Вильнёва с нетерпением.
Поехали.
Первый фильм, я его посмотрел, да, он меня немного, конечно, разочаровал. Немного, потому что он снят по, как известно, «Дюна» роман состоит из трех частей, которые примерно равны. Он, конечно, экранизировал там примерно первую половину, но все-таки это довольно сильно растянуто. Это видно, что в первом фильме история скорее растянута, во втором фильме Вильнёва история скорее спрессована.
Сплющена.
Но при этом первый фильм мне показалось, что он бы снимал, как вот, знаете, такую шекспировскую трагедию. Такая трагедия под названием «Падение дома Атрейдесов». Вот это была такая история для первого фильма, которая... И именно как эта история, фильм смотрится на самом деле очень неплохо. У Вильнёва, ну, я думаю, что вообще об этом скажут, конечно. И кроме меня, очень особенная эстетика, которая, я знаю, не всем нравится. Мне, ну, в принципе, нравится, но я понимаю, что это тоже вряд ли идеальная эстетика «Дюны» для меня. То есть у Вильнёва такой широкий штрих, как бы, да, вот если какие-то такие, значит, большие конструкции масштабные, в которых нет особенных деталей. То есть это явно не то, что могла бы, конечно, породить, ну, какая-то цивилизация, потому что все цивилизации зиждутся все-таки на каких-то, на более-менее чем-то детальном, а не вот таком вот монументальном, большом, если присмотреться, то как бы, ну, лишённом каких-то особенных черт. Там есть какие-то совершенно потрясающие находки. Мне, скажем, во втором фильме очень понравился салют на планете Геди Прайм в виде черных клякс,
да,
которые растекаются.
Черные кляксы.
Черные кляксы. Это, по-моему, это гениально. Как на самом деле и вся планета Геди Прайм, на которой, типа, Солнце такое, дает черно-белую картинку, да, всегда. Я при этом понимаю отлично, что люди, которые ценят именно текст Герберта, я в том числе, я из них, нам, таким ценителям текста Герберта, смотреть на уплощение определенное этого текста не очень как бы приятно. Но я тут должен сказать, что мне кажется, что... Я не знаю, возможно ли идеальная экранизация Дюна, это очень сложный вопрос, понятия не имею. Но, с другой стороны, вот мы говорим, что сериал, допустим, ближе всего к книге. Вопрос, нужно ли быть ближе всего к книге? Вопрос, насколько вообще такой текст, как Дюна, можно и нужно перелагать более-менее буквально. Мне кажется иногда, что для таких, ну, по большому счету, великих текстов буквальное приложение им только вредит. Потому что они берут не этим, и кино, конечно, это совершенно другая просто система эстетики, да, поэтому я думаю, что Вильнёв в своем праве абсолютно, когда он поменял какие-то вещи, ну, какие-то более значительные, какие-то менее значительные, там, поменял пол каким-то персонажем, да, мне это тоже не очень нравится. Скажем, мне непонятно, почему полностью исчез граф Хосимир Фенринг, и осталась только Марго Фенрик, которая была в книге Герберта жена графа Казимира Фенринга. И при этом, как бы, эта Марго Фенрик, она, ну, особенно никакой роли ведь во втором фильме не играет. Она появляется, чтобы нам просигналить, что фей Драута занимает какое-то место в планах Бене Джессерит, но как бы и все. В то время как в романе, как мы помним, граф Хосимир Фенрик — это то эпизодическое лицо, которое в финале решает судьбу всей вселенной.
Ну да.
Это единственный человек, который мог бы победить Пола Атрейдеса и который отказывается с ним биться. Это совершенно гениальный, по-моему, эпизод, вот один из самых гениальных в этом романе, когда они стоят друг напротив друга, и там написано, что Пол увидит, что граф, как такой несостоявшийся квизацхедерах, ущербный квизацхедерах, он может его сейчас побить.
Генетический евнух.
Да, генетический евнух, да. И Пол на него смотрит, и он понимает, что сейчас его могут убить, и вся эта прекрасная история закончится. Но при этом Пол на него смотрит, и там написано, что Пол проникся абсолютной жалостью к этому человеку. Ему стало его страшно жалко. И граф Хосимир Фенрик видит эту жалость и говорит, извините, дорогой мой друг император, я биться не буду. И вся история идет в совершенно другом направлении, чем могла бы, да? И вот этого, например, гениального эпизода в фильме просто нет. То есть его просто вырезали, и мне кажется, что это довольно плохо. То есть он мог бы быть там, наверное, можно было бы как-то исхитриться. Но, как известно, там есть какие-то и чисто решения Вильнёва, которые были продиктованы хронометражом, да? Например, во втором фильме, как известно, отсутствует Зуфир Хават, ментат, который был в первом фильме.
Вообще всех ментатов убрали.
Да, всех ментатов убрали, абсолютно. Кстати, очень жаль, потому что в первом фильме, если я правильно помню, там была гениально решена вот этот, был гениально решен момент, опять же, чисто эстетически, когда ментат углублялся в размышления, он как бы закрывал глаза, открывал, у него глаза превращались в белки, да, такие. То есть видно было, что он превращается в этот момент в компьютер, а потом как бы возвращался к своей человеческой ипостаси. Вот, но этого, конечно, ничего нет. Короче говоря, у Вильнёва много что изменено и много что искажено, но при этом я думаю, что Вильнёв, как, правда, большой художник, реально, он абсолютно в своем праве сделать такое переложение «Дюны», чтобы оно было существенно другим в плане эстетики, там, еще каких-то вещей, но при этом выражало бы главную мысль. И мне кажется, что главную мысль, или одну из главных мыслей, которые в «Дюне» заложены, Вильнёв вполне себе ухватил. Поэтому второй фильм, честно говоря, мне показался очень хорошим, достойным, и вся эта дилогия, в целом, если брать оба фильма, мне представляется пока что лучшая экранизация «Дюны» из всех имеющихся.
Я полностью присоединяюсь к этому комментарию, потому что, ну, во-первых, если вы хотите вспомнить, как вдруг, какие у меня были восторги по поводу первой части, они были сдержаны, но все-таки я бы сказал, что это был восторг. В первую очередь, потому что я наконец-то получил эстетическое воплощение мира «Дюны» в очень интересном формате, потому что, на мой взгляд, да, многие называют Дени Вильнёва выпендрежником, но для меня кино — это именно тот формат, в котором я хочу видеть. В котором я хочу смотреть, который для меня это аудиовизуальное какое-то представление. Потому что если мне нужен будет текст, если мне нужны будут километровые диалоги, если мне нужно будет тонны смыслов, спасибо, я книжку почитаю в данном случае. Я бы хотел именно визуально-аудиально воплощенную идею. В первой части я получил вот действительно, да, такое падение дома Атрейдисов в очень красивом, да, понятно, упрощенном по сравнению с книгой формате. И от второй части я примерно ждал вообще того же, и каково же было мое удивление, когда вот ровно все те претензии, которые я предъявлял к первой части, то есть это очень медленный ритм, ну он действительно прям очень медитативный фильм был. Вторая моя претензия — это то, что было очень много каких-то вещей опущено сюжетно, то есть там не то чтобы были дыры, но он был очень вот такой, при том, что хронометраж большой, туда было внесено мало смыслов и мало контекста. Вот практически все претензии, которые у меня были к первой части, ко второй части у меня претензий, по сути, осталось, ну, разве что две. Это не то чтобы территория спойлеров, но все-таки на всякий случай. Первое, что мне не очень понравилось, это то, как рерайтнули Чани. Причем я абсолютно понимаю, почему это сделано. Если кто читал книгу, Чани, по-разному буду называть всегда, в книге она была на стороне Пола плюс-минус всегда. То есть она его поддерживала. Его вот эти метания, терзания, мессианскую идею, сопротивление этой мессианской идеи, она всегда была на стороне поддержки. Такой был второй персонаж, который всегда стоит за спиной и придерживает героя. Здесь они сделали ей конфликт, который, на мой взгляд, ясно зачем сделан, чтобы мы могли как бы, чтобы было больше драмы, больше эмоций, больше видно какое-то сопротивление, может быть, какие-то хвосты на третью часть оставлены специально для этого конфликта. Более того, ну, то есть она настолько поддерживала, чтобы вы понимали, Чани настолько поддерживала Муаддиба Пола, что она была даже за женитьбу его вот эту фиктивную на принцессе. Здесь же вот она корчит злое лицо и фу-фу-фу, я вот такая вся грустная, уйду в пески. Это очень своеобразный подход, можно вот этот обсудить. Второй момент, конечно, что какие детали тоже были опущены, мне это не очень понравилось. С детьми и вот с этим намеком на, там, в том числе, что, например, у Пола было два деторождения, скажем так, да, от Шани, которая родила ему сначала лето второго, и первое лето второй, как это звучит, первое лето второй, да, первое лето второй трагически погиб. никакого намека на это вообще нет. Дети Дюны пока еще не существуют в проектах. Есть намеки какие-то, но они очень призрачны. Есть момент в фильме, который слегка провисает. Вот этот мессианский путь, начало убеждений и пути Пола Атрейдиса как Муаддиба, как Лисан Аль-Гаиба, вот он немножко повторяется. То есть вот он как будто в определенный момент, Вильнёв говорит, давайте мы еще закрепим, что вот он идет по пути духовного лидерства. Это второй момент, мне кажется, что его многовато. Можно было раскрыть другие подробности вселенной. Но в целом я очень рад второй части экранизации. Я очень жду третью. И считаю, что это не просто лучшая экранизация «Дюны», но это, в принципе, один из лучших научно-фантастических фильмов последних лет. Вот, наверное, вот даже так сильно замахнусь.
Мне вот интересно просто, я сейчас думаю над тем, что не повлияло ли на действительно такое высокое качество фильма Вильнёва как раз предыдущей экранизации «Дюны». Грубо говоря, он видел, как не надо было делать. Он видел, что не стоит пересказывать все подробно, это не оценят. Он увидел, что какие-то моменты эстетические, действительно, воспевание вот этого упадка, воспевание гнили, тлена, разложения, которое было у Линча, тоже сейчас не заходит. Я же даже читала где-то его упоминание о том, что он говорил, что он бы вообще предпочел, чтобы в его фильме «По Дюне» не было бы ни одной реплики. Он вполне бы прекрасно снял бы все одними кадрами, без единого слова. Ну, конечно, ему это не дали, но, тем не менее, было бы интересно посмотреть такой фильм. Вот, не получилось ли так, что он просто увидел все эти ошибки и даже не пытался идти в ту сторону, которую ему не хотелось, и он предполагал, что он будет делать именно с долгими планами, с какими-то действительно такими пафосно, одновременно тоскливо-трагическими планами общими, какими-то моментами, где проходили вот эти вот там какие-то намеки или повторения такой ритмического одного и того же образа, например, который был в книге, но который, например, там упустил Линч, образ быка, который находится, есть фигурка быка и в кабинете, и голова быка, на которую смотрит перед смертью герцог Лето, который, естественно, это идет из текста, но вот он, например, взял именно этот образ, поскольку вот он очень выпукло смотрелся, при этом не распыляясь на такие мелочи с его точки зрения, как, например, действительно первый Лето второй. Который, возможно, бы вот этот момент, с его точки зрения, наверное, конечно, он бы придал какую-то дополнительную трагичность семье Пола и Чани. И при этом, надо же сказать, что, насколько я помню, он же не видел мальчика потом. Он видел, что у него родится только девочка. И ее близнец появился для него абсолютно случайно, и он не ожидал этого. И, по-моему, потом, ну, это уже опять-таки тут спойлерну, по-моему, потом именно он глазами сына-младенца смог посмотреть некоторое время, когда там, в общем, я не буду больше спойлерить, но в какой-то момент посмотрел именно глазами сына, и мы знаем, что потом именно сын стал богом-императором. Может быть, он решил не использовать вот этот момент с первым сыном, момент, который может быть немножко там разжижить концентрацию происходящего, потребовать от него какого-то большего количества кадров и так далее, поскольку тоже нужно было бы все бы передать определенной эстетике и рождение ребенка, и смерть ребенка и так далее. Опять-таки, может быть, смерть ребенка дала бы определенный бы контекст фильму, и в итоге бы пришлось бы повысить рейтинг или еще что-то вроде этого. Поэтому, мне кажется, тут очень интересно посмотреть именно фильм Вильнёва именно в контексте, в разрезе того, опирался ли он на контекст всех предыдущих фильмов.
Николай, хочешь продолжить эту мысль?
Да, я согласен. Я думаю, что Вильнёв действительно смотрел, с одной стороны, как не нужно делать, или какие были заведомо проигрышные стратегии. С другой стороны, я думаю, что все-таки Вильнёв очень самобытен сам по себе. Ну, например, в «Бегущей по лезвию бритвы» 2049, там примерно та же эстетика, что и в «Дюне», насколько я увидел. Я имею в виду вот этот, именно эти вот как бы такие широкие мазки, да, что ли, такие вот какие-то, значит, картины, лишенные детализации, когда вот дается нечто такое глобальное, да, стоит перед глазами. Я сейчас слушал это, я думал на самом деле про то, что фильм Вильнёва, второй особенно, очень часто упрекают, и здесь, может быть, вполне заслуженно эти упреки, в том, что он исказил многие сюжетные линии настолько, что продолжение в духе Гербета будет просто невозможно. Ну, сложно сказать, каким будет третий фильм, до него еще надо будет дожить. Перед этим еще Вильнёв хочет снять, как я понимаю, еще два кино, которые к Дюне отношения не имеют, и только потом заняться третьей Дюной.
Ему еще надо доснимать сериал.
Сериал снимает, по-моему, не он, насколько я понимаю. И сериал уже снят. Он выйдет в ближайшее время.
А, все, уже готов.
И это, кстати говоря, это.
А, он только исполнил. Все правильно, он продюсер.
Он продюсер, да, он продюсер.
Вильнёв только исполнительный продюсер.
Но, кстати говоря, вот и тут мы вернемся чуть назад. Сериал уже снят на самом деле по мотивам романа Брайана Герберта и Кевина Андерсона, который роман, который посвящен Бене Джессерит как раз. То есть это тоже такой заход этих замечательных авторов в сторону расширенной вселенной, в сторону ее такой канонизации, я бы сказал. Да, вот теперь это канон, у нас еще и сериал есть по нашей книге. Ура! Но это ладно. Я надеюсь, что сериал все-таки будет неплохой, посмотрим. Если говорить об очевидных вещах, то, конечно, образ сестры Пола, Али, претерпел очень сильные изменения, потому что, ну, я не знаю, насколько это спойлер, но в книге вообще-то именно Али убивает барона, а вовсе не Пол.
Причем в нежном возрасте, получается,
да, достаточно. Да, причем в нежном, я не помню, там 3 или 4 года, что-то такое, то есть буквально она очень маленькая, да. Поскольку она уже в утробе матери, так сказать, испила воду жизни, то она уже представляет из себя очень такое странное в этом смысле существо. Я опять же понимаю, что Вильнёв, очевидно, хотел нам дать Аню Тейлор-Джой в эпизоде, да, в виде взрослой Али, в видении Пола, как наметку на третий фильм, но получилось довольно странно. Там, кроме прочего, искажена и хронология, да, потому что понятно, что в фильме Вильнёва просто тупо проходит меньше времени между событиями, поскольку леди Джессика все не рожает и не рожает, да? А как бы в романе на самом деле леди Джессика уже давно родила.
Там несколько лет проходит.
Да, 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 совершенно верно, да, то есть это тоже. Ну и всякие другие вещи, конечно, там этот ядерный арсенал от Рейдосов, то есть сама по себе как бы вся история с шантажом великих домов, история с ответом великих домов. Ну то есть мне кажется, что если переносить взгляд на эстетику, я думаю, что Вильнёв, когда он подходит к материалу, он довольно сильно упрощает материал просто потому, что ему кажется, что все эти детали, они вряд ли пойдут в ход. Поэтому давайте вот здесь уберем персонажа, здесь уберем еще кого-то. Я думаю, что это, конечно, плохо влияет на фильм с точки зрения сюжета относительно книги. Но может быть, это все-таки играет на какую-то общую идею, я очень надеюсь. По крайней мере, вот эта вот идея Фрэнка Герберта, что Пол Атрейдес из такого светлого мессии, борца за независимость Аракиса, скажем так, превращается против своей воли где-то, а волею судьбы, значит, в такого темного властелина, который сейчас поедет крошить в капусту там 60 планет и деморализовывать еще сколько-то, да? Вот эта идея, она в фильме передана очень хорошо. И, кстати говоря, вот на эту же идею играет и трансформация Чани. Я, опять же, понимаю претензии к тому, что эта трансформация вообще произошла, но финальный поступок Чани, да, в финале второй Дюны Вильнёва, он, конечно, очень хорошо оттеняет ту мысль, что Пол, мягко говоря, ведет себя не совсем так, как, в общем, Чани от него ждет. И здесь дело не совсем в том, что он ее променял на какую-то, значит, на другую бабу, да, то есть на дочь императора. С этим как раз все понятно, то есть там особенных причин ревновать нет, он и говорит, что он всегда будет ее любить и так далее.
Чисто династический ход.
Да-да-да-да-да-да. Конечно, там смысл гнева Чани в другом. Чани не нравится, что Пол улетает крошить космос в мелкую капусту, конечно. Я это понял так. То есть она против того, что, ну, как бы он и собой, с одной стороны, рискует, а с другой стороны, вообще говоря, начинает какой-то джихад большой, но это не совсем то, о чем она мечтала. И у Герберта этот переход как раз он есть, он еще более резкий, потому что это переход, на самом деле, от романа Дюны к роману Мессия Дюны, где, ну, переход, правда, очень резкий, если брать именно само повествование. Перед Вильнёвым стояла задача показать этот переход более плавно. И он, по-моему, с этой задачей справился. Так что это, по большому счету, вопрос приоритетов. Что именно Вильнёв выделил из истории, как бы, какие основные лейтмотивы, и какие лейтмотивы он решил дать вот как стержень своего кино. Вот что я думаю по этому поводу.
Так, ну что ж, я думаю, ну, мы не будем говорить про неснятую экранизацию Ходоровски, как минимум, потому что у нас очень много материалов было и на сайте, и в журнале, то есть это, конечно, совершенно сумасшедшая история, фильм, который находился бешеное количество времени в препродакшене, в котором там должен был императора играть Сальвадор Дали, где дизайн делал Гигер и сам Ходоровски, в общем, мы можем посмотреть, есть целый документальный фильм, очень нехороший, полуторачасовой, о том, как готовили пытались снять эту экранизацию, как она не случилась. Но мы про это, как бы, журнал и сайт «Мир фантастики» про это уже, мне кажется, рассказали буквально все, что можно и все, что нельзя, поэтому о нем, наверное, не стоит, на него не стоит углубляться и рассказывать в очередной раз.
Я, наверное, только добавлю, что нет, рассказывать, наверное, не надо. Наверное, можно упомянуть, что это тот случай, когда, возможно, и хорошо, что он не был снят, поскольку появился такой мощный миф об этом фильме. И фактически каждый, собирая по крупицам вот эти все артбуки, представляя, каким бы мог быть Сальвадор Дали и так далее, каждый создает для себя свой этот фильм. Вот, мне кажется, этот вот момент именно для культуры, для, в том числе для фанатской культуры, наверное, гораздо важнее, чем если бы этот фильм был снят. Скорее всего, он бы сейчас уже безнадежно устарел, он бы, возможно, бы стал бы таким рудиментом своего времени, как, например, фильм Линча, его бы точно так же бы обсуждали, говорили, вот тут не получилось, а тут, конечно, красиво, и вот эстетика Ходоровски, вот она, конечно, есть, а вот Гиге. Но мне кажется, вот то, что сейчас у каждого может быть свой этот фильм, это гораздо важнее, поскольку он не смог провалиться. Это фильм, который не провалился.
Да, тогда я тоже добавлю буквально чуть-чуть. Я думаю, что да, это очень-очень верное замечание, потому что, как писал один поэт, нас любят не за то, что мы сделали, а за то, что мы могли бы сделать. И в этом смысле действительно, наверное, лучше, что фильм не сложился. Я просто, поскольку я тоже этим занимался какое-то время, я думаю, что фильм, честно говоря, был бы признан неудачей с точки зрения поклонников, потому что Ходоровский тоже совершенно не намеревался перекладывать книгу, как она есть. Там и заканчивалось все совершенно по-другому. Финал этот можно посмотреть в документальном фильме о неснятой Дюне. Там, там какая-то была большая философская идея за этим стояла, довольно абстрактная, как обычно у Ходоровски. Так что я думаю, что это, ну, с точки зрения именно сюжетного переложения, это скорее всего, было бы не...
Там иронично, что на этот фильм даже существуют рецензии. Вот это самый мне нравится момент. То есть, как бы на несуществующий фильм там несколько десятков отзывов критиков. Даже есть оценка.
Ну и потом это было все-таки такое отчасти семейное предприятие Ходоровски. Я не знаю, как к этому относиться. Я просто... Он же хотел, чтобы Пол Атрейдес играл его сын, Бронтис Ходоровски. И Бронтис к нам всегда приезжал в Таллин с очередным фильмом «Отца», где он тоже сыграл главную роль. И я сделал с ним интервью, и, конечно, его проспрашивал на эту тему. Он говорил, что как его тренировали, что отец его буквально тренировал тоже в духе, значит, там, такого ментатства и каких-то физических вещей, еще что-то такое. Но я, опять же, не уверен, что это все было бы хорошо воспринято, ну, просто если бы фильм получился. Так что да, плюс, конечно, мы имеем с этого гуся большие шкварки, а именно мы имеем...
Добавлю, что Бронтиса вы можете увидеть в фильме «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Он там играет алхимика Николаса Фламеля. Ну, уже, конечно, не в том возрасте, в котором он бы играл Бена, но, в смысле Пола, но тем не менее, да.
А серьезно, да?
Прости, что перебил. Да, это он, это Бронтис.
Офигеть, я его там не увидел.
То есть у него много фильмов, но...
Окей.
Ну, он там как бы с гримом такой прям застаревшим. У вас там прям там такой старичок с налепленным лицом. Ну, это он. Можно прям вот, если ты возьмешь картинку из фильма и фотографию Бронтиса, ты поймешь, что, блин, реально Бронтис.
Не, ну я с ним общался лично. Я его очень хорошо помню. То есть,
ну вот, да,
я...
тем более.
Окей, я посмотрю, да, потому что я этого совершенно не обратил внимания. Да, так вот я продолжу, да. С этого гуся мы имеем очень неплохие шкварки, потому что когда Ходоровский, видимо, где-то обиделся на то, что индустрия не дала ему снять этот фильм, он породил комикс «Метаборон», как известно. И этот комикс, который где-то очень похож на «Дюну» по множеству параметров, и который тоже стал культовым по-своему. Так что, ну, я думаю, что это уже вполне достойный культурный выхлоп.
И художник, который Жан Жиро, который работал с Ходоровским, он тоже, как бы, его труды не пропали даром, потому что он выпустил серию графических романов, которые «Инкель» называется. «Инкаль», да, вот графическая новелла. Но тоже многие идеи, которые вот он вкладывал в это дело... Ну, он, кстати, вот получается, что представил вот эту вселенную метаборонов.
Угу.
Так что, ну и плюс многие раскадровки, да, они же, концепт-арты разошлись в киностудии на стадии промо, да, чтобы заполучить деньги, и получается, что там и «Чужой», и «Терминатор»,
и «Звездные войны»,
элемент,
самое главное,
и «Звездные войны», они, да, самое главное, что «Звездные войны», они оттуда из этих концептов с удовольствием потом содрали.
Насчет «Звездных войн» Фрэнк Герберт вместе с еще несколькими всякими фантастами, они основали неформальный клуб людей, у которых украл идею Джордж Лукас. И в частности, Герберт там был одним из главных людей в этом клубе, потому что он считал, что Лукас украл у него примерно все. Вот, да, есть, на самом деле, сравнение между «Дюной» и «Звездными войнами», в плане, там, не знаю, «Песчаная планета», да, и так далее, и так далее. Я думаю, что Герберт, конечно, немного преувеличивал, но, кстати говоря, поскольку действительно многие из наработок Ходоровски пошли в «Звездные войны» в первые, я думаю, что были шансы, в принципе, что фильм не устарел бы, как, в общем, не устарели первые «Звездные войны», да, 1977 года. Но, в общем, это так или иначе, это пройденный этап, об этом уже можно говорить только со слагательным наклонением, к сожалению.
Ну, очень интересно, кстати, что если мы посмотрим на «Звездные войны», то, получается, история Люка Скайуокера — это история абсолютно в духе тысячеликого героя, а «Дюну» можно рассматривать, в принципе, как деконструкцию концепции тысячеликого героя.
Да-да-да, совершенно верно.
В какой-то степени.
Совершенно верно. Это вообще большая трагедия на самом-то деле, что вот эти вот вещи, которые были куда сложнее и тоньше, я имею в виду фантастика, концепт 70-х, начало 60-х годов, они впоследствии к 70-м годам существенно все упростилось и перестала быть видна та глубина, которая на самом деле существовала буквально 10-15 лет назад. Это правда.
Поэтому можем только посочувствовать не случившейся экранизации Ходоровски и тому, что «Дюну» и все, что она породила, ее наследники, последники, гораздо проще, примитивнее, не такие глубокие, как оригинал. У нас в нашем волшебном плане эта тема звучала последней, но я думаю, что вот как раз с таким переходом очень хорошо поговорить о том, почему же «Дюна» до сих пор актуальна. Ну, она, конечно, до сих пор порождает и мемы, но дело, конечно, не в мемах. Я думаю, что дело в огромном культурном контексте и тому, почему гонятся за ее экранизациями, почему экранизации побивают все рекорды и почему книга до сих пор продается приличными тиражами и регулярно получает переиздания. Ну и еще расширенная вселенная, конечно, тоже прекрасно продается, несмотря на то, что о ее качестве можно, ну, спорить, как минимум. Но это точно не совсем как бы барахло, но это явно не великая литература, достойная тем более имени оригинала и прародителя.
Ну, мне кажется, во многом, наверное, если говорить про массовую культуру, если говорить о, так сказать, не очень искушенных читателях, но те, которые вот предполагают ознакомиться с «Дюной» и так далее только-только. Мне кажется, здесь, наверное, все-таки немаловажную роль сыграла, как мне кажется, та самая экранизация Линча, поскольку он все-таки известен как режиссер, который, ну, режиссер элитарный, так или иначе. К элитарности хочется прикоснуться очень многим. И, соответственно, «Дюна», как бы то ни было, она вот так овеяна элитарностью, что если уж даже Линч ее захотел экранизировать, если у него получилось что-то такое непонятное, странное, наверное, это какое-то действительно откровение, это какая-то книга, а не барахло, которую можно почитать, в принципе. И, возможно, действительно вокруг «Дюны» сложился такой определенный миф, что это как бы фантастика, но при этом это не совсем фантастика. Ну, фантастику очень часто все-таки они отзываются к такому уничижительному смысле. То есть это как бы фантастика, но при этом она тяготеет большой литературе, что на самом деле под обложкой фантастики там скрывается много-много-много всего интересного. Главное, дошкребитесь туда, и вы сможете это узнать. Вот какая-то, возможно, часть этого мифа «Дюны» связана как раз с, ну, возможно, какими-то мессианскими чертами самой книги. И получается, что вот этот некий флёр элитарности, он заставляет некоторых читателей-неофитов прикоснуться к этой книге и относиться к ней чуть более серьезно, чем, например, это был бы, ну, я не знаю, книги Хайнлайна, какого-нибудь другого автора, который всё-таки не овеян вот этим флёром элитарности, о том, что это как бы фантастика, но это как бы не совсем фантастика, а нечто большее. Может быть, что-то вот вроде этого.
Кстати, интересный момент по поводу Линча-то добавить. Насчет того, что хотел, что, ну, как бы связь популярности с фильмом Линча. Там же интересная история в том, что там долго искали... Дино де Лаурентис выкупил права, да, как известно. И продюсер упорно искал человека для постановки. В общем, ему понравился «Человек-слон». И вот он предложил Линчу это все делать. Интересно, что в тот же момент примерно Линчу предлагали снять «Возвращение джедая». но он выбрал «Дюну». Вот было бы очень интересно, если бы Линч снял «Возвращение джедая». Но тем не менее, мне кажется, что дело не в том, что «Дюна» связана все-таки с именем этого потрясающего человека и режиссера. Мне кажется, что все-таки «Дюна» не теряет актуальности. Вот в чем ее главный положительный момент, в чем вот ее величие именно в том, что она абсолютно актуальна. Учитывая, какой она трудный путь проходила на стадии публикации, да, что ее просто... ее никто не хотел публиковать. Прелесть «Дюны» в том, что это не столько научная фантастика, сколько, ну, я бы даже сказал, философский роман. То есть вот эта история с религиозным орденом, который выводит сверхчеловека, с жуткой вот этой евгеникой, которая выводит все лучших и лучших представителей человечества, заставляет их производить все более и более сверхъестественное потомство. Потом, опять же, вот эта идея планеты, которую, ну, по сути, превратили... ее превратили же в пустыню, получается. Которая дает ей самое главное, очень важное для всех вещество. Та история про мессианство, при том, что главный герой не хочет быть мессия, и не все верят, что он мессия, но вот это древнее пророчество, оно его заставляет буквально быть мессией, потому что он вот продукт вот этой многосотлетней, тысячелетней евгенической стратегии. То есть должен ли человек этот повиноваться этому пророчеству, или у него есть какой-то собственный путь? И вот эти все вопросы, они, ну, на мой взгляд, буквально очень... важные, и все оттуда эти идеи вычерпывают. И мне, кстати, чем очень понравилась вторая картина, тем, что она вот эту идею, ну, на мой взгляд, самую, конечно, актуальную на текущий момент, не самую важную в романе, но, тем не менее, одну из ведущих, да, это вот как раз идея возникновения культа, возникновения персоны, лидера, который действует из благих побуждений, из побуждений освобождение, из побуждения мести злодеям. Но в результате он приходит к такой грани, что вот он видит, что то, что он может делать дальше, это жесть. И что с этой жестью делать, непонятно. Ну и потом в книге, конечно, дается ответ во многом, что все-таки жесть — это слишком. И централизованная власть плохо, и жесть плохо, и вообще все плохо. И Пол Атрейдис не совсем даже и герой, а скорее такой, ну, антигерой даже во многом. Это очень ново и все еще актуально.
Ну, мне кажется, все равно поддерживает именно появление Дюны в инфопространстве, поскольку, пускай книг не такого калибра, но плюс-минус подобного, в принципе, очень много. А далеко не все из них постоянно присутствуют в инфопространстве. И мне кажется, здесь все-таки нужно быть, наверное, благодарными за такие очень крупные, очень яркие образы, которые становятся очень миметичны. То есть пустыня – достаточно хороший миметичный образ, червь. Бедного червя просклоняли только так.
По голове себе постучи.
Да. Даже замечательно. Так я сколько видела, между прочим, забавных роликов, где стучат по одеялу, под которым ползает кот на этот стук. Замечательная это же фраза «шпайш-маш-флоу» и прочее. Да. То есть она почему-то получилась, что за счет каких-то вот этих крупных образов очень миметично, а мем — это то, что поддерживает ее актуальность сейчас в инфопространстве и которое засасывает все новых и новых неофитов, которые осознают, что это вот все то, что вы до этого рассказали, что скрывается в этой книге.
Если честно, я думаю, что «Дюна» популярна так, потому что в ней есть определенная загадка. И эта загадка, эта тайна такая, она... не дается полностью. Я со многим согласен с того, что вы сейчас говорили, но кое с чем не согласен. Например, с тем, что книг такого калибра довольно много. Мне кажется, что книг такого калибра на самом деле очень мало.
Я бы сказал, даже по пальцам
пересчитать. Да, да, слушай, я как раз хотел сказать, да, пересчитать по пальцам. Например, «Властелин колец» — книга такого калибра. И не случайно, как тут я прочитал, Толкин, оказывается, есть его письмо.
Ему «Дюна», кстати, не нравилась, по-моему.
Да, в котором он пишет, что он «Дюну», она ему очень сильно не понравилась. Он
уважает.
Употребляет глагол «dislike» и говорит, что очень-очень сильно. И дальше он пишет довольно загадочную фразу, что надо быть очень осторожным с такими оценками, когда имеешь дело с автором, который пишет о том же, о чем и ты. И это, на самом деле, если вы задумаетесь, очень парадоксальное высказывание, потому что, ну, определить общие темы «Властелина колец» и «Дюны» довольно сложно. Я об этом писал не так давно на своем телеграм-канале, мне показалось, то есть, ну, я просто стал рассуждать на эту тему и понял, что тема, например, того, что нужно сохранять кому-то жизнь из милосердия, и тогда в итоге все получится, это тема вот обеих книг. Потому что как у Толкина сохраняют жизнь Голлуму, да, все время, из жалости. И там знаменитый монолог Гэндальфа насчет того, что жалость водила рукой Бильбо. И именно поэтому в итоге Голлум помогает, сам того не желая, уничтожить кольцо. Вот эта же тема, на самом деле, она появляется в «Дюне» на уровне графа Хосимира Фенринга, который может тоже, в принципе, убить Пола в самом финале, но Пол на него смотрит с жалостью, с сочувствием, и это сочувствие меняет всю картину. Например. И там есть еще какие-то вещи, которые вполне могут пересекаться. Но «Дюна», правда, очень загадочная книга для меня. Я думаю, что отчасти поэтому... Ну, то есть я согласен с тем, что она очень миметична, действительно, на разных уровнях. И это как бы первый заход в «Дюну» через мемы, через фильмы, да, через какое-то сарафанное радио. Но дальше начинается для меня, правда, загадка. Вот тут было сказано, что «Дюна», она актуальна. Герберта довольно сильно упрекали, когда «Дюна» стала выходить, сначала в журнале, потом в форме книги. Его довольно сильно упрекали в том, что он на самом деле запихал туда повесточку. Повесточку 60-х годов.
Антиколониализм.
Антиколониализм, экстрасенсорика, наркотики, сексуальная вседозволенность. В фильме этого нет, но фримены вообще-то предаются таоргиям, когда там, значит, в определенные моменты.
Буквально, да.
Да, то есть какие-то такие вещи, мессианство, да, вот все вот эти вот вещи. И не сразу стало ясно, что это, ну, как бы, условная повесточка 60-х, по которой все думали, что сейчас она пройдет. Вот наступит завтрашний день, и все изменится. Что это, на самом деле, какие-то глобальные темы. Я думаю, что он действительно, в общем, собирал роман, ну, с миру по нитке в этом смысле. Если взять любой уровень, любой абсолютно, в «Дюне» описание, начиная с лексики и заканчивая какими-то метасюжетами, это везде сборная солянка. Причем сборная солянка иногда довольно такая, как сказать, ну, наивная где-то. Да, это, с одной стороны, это действительно фантастика, причем фантастика, которая, если говорить о стиле, недалеко ушла от там довольно наивной фантастики там 40-х годов, 50-х годов еще. С другой стороны, эта наивная фантастика внезапно вырастает в какой-то абсолютно философский роман. Если говорить про исторические параллели, да, то там, ну, есть какие-то очевидные, там, Лоуренс Аравийский тот же самый, суданский Махди, там, история, в принципе, ислама, история христианства.
Лоуренса Аравийского история.
Да-да-да, я сказал как раз, да, Лоуренса Аравийского. Это, кстати, интересная история сама по себе, потому что история Лоуренса Аравийского, как Герберт, конечно, основывался на ней очень сильно, но когда роман уже был написан, вышел фильм с Питером О'Тулом, который эту историю Лоуренса Аравийского сделал страшно популярной. До этого, конечно, она была популярна, но, так сказать, в узких кругах людей, которые этим делом только интересовались.
И, по сути, в основном в Великобритании.
Да.
То есть за пределами Великобритании Лоуренс Аравийский был практически неизвестен.
Совершенно верно, совершенно верно. А Питер О'Тул был, как известно, ирландцем, как и Фрэнк Герберт. У него были поразительно голубые глаза. Есть совершенно прекрасные кадры из Лоуренса Аравийского, на которых он в этой, значит, бедуинской, то есть фременской одежде с голубыми глазами. Это кадр чисто из «Дюны», но это чистейшее совпадение. Просто потому, что к этому моменту роман был уже написан, и там же голубые глаза были, синие глаза, да, пронзительные, от Спайса. Таких совпадений тоже довольно много. А если говорить, допустим, о каких-то культурных вещах, то, в принципе, метод Герберта ведь довольно простой. Герберт берет и соединяет как бы не очень соединимые вещи. Например, он говорит, что там религия фрейменов называется дзен-сунни, да? Они дзен-сунниты. То есть он берет дзен-буддизм с одной стороны и сунну из ислама с другой стороны. Это не сказать, чтобы какая-то глубокая, на самом деле, контаминация. Там у него по такому же принципу составлены там какие-то, не знаю, навохристианство, титулы, допустим, Серидар-барон, да? Барон, понятно, из европейской истории, Серидар — это из романа об имаме Шамиле, так там он называет, российского губернатора, по-моему. То есть это такой тюркский термин. Его игры слов, например, примерно такие же. Вот я тут посмотрел, кстати, разные переводы. Система, значит, социальных отношений во вселенной Дюна называется в романе «Фофрелюш». По-русски это называется либо в переводе Соколова и Вязникова то «фофрелюхи», то «фофрелах». Потому что ни тот, ни другой переводчик не знали, что есть французское слово, которое означает «побрякушки» или какая-то такая красота в виде безделушек, которая звучит как «фанфрелюш». И Герберт взял французское слово «фанфрелюш» и добавил к нему, изменил его на «фофрелюш», потому что «фо» — это французское слово, которое означает «фальшивый». То есть «фофрелюш» на самом деле это такая фальшивая безделушка. И он назвал этим словом всю социальную систему этой империи, да? И там вот таких игр слов довольно много. Ну, скажем, фидайкины, те же самые, элитная гвардия фременов, это, с одной стороны, мученики или фидаин, арабский термин, а с другой стороны, это английское слово «кин», которое означает «род», или семью ближайшую, да, такую. То есть это такие вот люди как бы одного племени, которые все вместе готовы потерпеть мученичество за это племя. И так далее, и так далее. И эти все находки, как бы, они по отдельности, если их брать, они как бы кажутся иногда местами даже наивными где-то.
Да.
Но если взять все в целом внезапно, то внезапно оказывается, что это роман, который куда больше суммы своих частей. И вот это для меня большая загадка, потому что я понимаю, что, конечно, Герберт писал это все не просто так. То есть он не просто так взял и засунул в один роман экологию, политику, религию, там, социологию, еще что-то такое. Он не просто так сплетал все вот эти вот культуры, иногда довольно наивно, но все-таки он сплетал их в какую-то паутину такую. У него была какая-то идея за всем этим, он хотел что-то этим сказать вот большое. И я думаю, что вот этот момент, он здесь самый главный. То есть, читая «Дюну», нужно пытаться приблизиться к тому, о чем, собственно, роман. И я думаю, что вот этот момент, когда роман, который кажется написанным довольно так, ну, собранным по нитке, внезапно эта структура обретает какую-то бесконечную размерность, вот этот момент, он и делал этот роман по-настоящему популярным и актуальным, по большому счету. Потому что оказывается, что можно взять вот как бы очень много разных элементов и соединить их непостижимым образом, нацепить их на вот это вот, на как бы внутренний смысл, который там где-то остается в глубине. Так что это правда будет такая очень изящная, бесконечномерная игрушка. И этот роман такой игрушкой до сих пор и остается. Так что я, честно говоря, я думаю, что любые мемы, любые фильмы — это только первый шаг, по большому счету, к тому, чтобы окунуться в этот роман и, возможно, из него уже не вынырнуть, как говорят, не выныривают навигаторы из океана спайса, в который они погружаются, навсегда оставаясь в этом поле бесконечных вероятностей. Простите, я что-то заговорился?
Да нет, мне кажется, что очень хорошо. Кстати, по поводу, раз уж мы заговорили о такой теме, как что близкое к «Дюне», и что бы на самом деле хотелось бы экранизировать, и, может быть, кто-то из слушателей захочет про это послушать подкаст, тогда мы с удовольствием этим займемся. Мне кажется, что вот близко к «Дюне», ну, по масштабам понятно, что действительно вот «Властелин колец», мне вот вспомнился роман «Князь света» Роджера Желязны и «Гиперион» Симмонса. Мне кажется, что вот я очень надеюсь, что успех «Дюны», потому что наконец-то вторая часть, она уже принесла больше денег, чем первая, она уже, получается, окупилась, начала приносить ее создателям прибыль. Я надеюсь, что все-таки успех «Дюны» будет еще более громким, что будет хороший сериал, и что мы дождемся экранизации еще десятков других великолепных романов, в том числе там 60-х годов, которые, ну, просятся уже очень давно на экраны, но, блин, до них никто все никак не добирается в плане экранизации. Ну, я, например, я реально очень хочу «Князя света», ну, там, «Лорд света» или «Бог света», там, по-разному переводится, который, там, Хьюго получил и Небьюлу, и был издан, там, в 60-каком-то году, к сожалению, уж не помню, в 67-м или 68-м году.
Я тоже хочу «Князя света».
«Князь света» очень хочется, и «Гиперион» очень хочется.
«Гиперион», да.
Я думаю, что последний, наверное, момент, кратко, чего мы ждем от третьего фильма Дени Вильнёва, чего мы ждем о сериале, мы вроде так и сказали, что, ну, поскольку это сериал по мотивам, основанный на приквеле, который написал сын Фрэнка Герберта, ну, честно говоря, вот мои ожидания от сериала... Да, и режиссер, опять же, не Вильнёв, он только исполнительный продюсер. Никаких у меня, вот, например, ожиданий от сериала нет, а третий фильм внезапно после второго теперь становится одной из самых ожидаемых фантастик вообще во вселенной для меня в данный момент времени. Я никакого фильма так сильно не жду, как третью часть. Мне интересно, на каком этапе он закончит, на «Мессии» или на... Ну, наверное, скорее всего, на «Мессии». «Мессии» поменьше роман. Затронет ли он детей «Дюны»? То есть прям очень интересно, что из этого будет. В плане того, что я жду просто, что Дени Вильнёв останется собой. Я надеюсь, что так и будет, и все, мне этого достаточно.
Мне кажется, там получилась такая интересная штука во втором фильме, и я жду, подтвердится ли моя, не скажу, что догадка, а мое какое-то предположение, что Вильнёв попытался сыграть со зрителем в игру предвидения. Потому что в какой-то момент каждый зритель фильма «Дюна», он отчасти писал с Ходоракова, поскольку он знает, что будет дальше. Он знает ту линию, по которой будет идти сюжет произведения. То есть он обладает предвидением. И в какой-то момент во второй части Вильнёв просто обманывает нас – Он опускает нас, ну, никак не опускает, он низводит нас до уровня обычного человека, который уже или не обладает предвидением, либо человеку, у которого предвидение отказало, поскольку сюжет начинает развиваться немножко не так, как мы хотели. Вот у нас и Алия, в общем-то, не убивает барона и не говорит, там, это мой брат идет. Вот у нас Чани уходит в пустыню, и мне просто интересно, насколько третья часть опять-таки обманет наше предвидение. То есть насколько там будут ответвления, отход от основного сюжета, от привычного нам сюжета, и сведутся ли они обратно к той точке, с которой, например, должны начаться «Дети Дюны».
Я единственное, чего боюсь, вот хорошо, что Лена сказала эту тему, я очень боюсь, что Пола сделают буквально слишком неположительным героем. То есть вот очень интересно, точнее, вот эта дилемма, да, с одной стороны, мы, как зрители, в основном-то зрители современные и довольно попсовые большинство из нас, которые хотят считать Пола Атрейдиса условно, в скобках, безусловно, положительным героем. А все-таки и в роман, и я так понимаю, что и в идее Вильнёва, потому что это было показано буквально в конце второй части, что Пола Атрейдиса не нужно считать положительным героем, безусловно, и фильм как бы концовка предупреждает об опасности того пути, по которому, скорее всего, идет Пол Атрейдис. И куда вот эта его идея мессианства, в какую кровавую баню она его должна привести в конечном итоге, и что из этого получится.
Мне очень интересно, куда Вильнёв вырулит вообще. Потому что одна из идей, которые мне очень нравятся в «Дюне», и точнее, мне даже кажется, что это такая, по большому счету, основная идея, это то, что это не просто вот, скажем, Бене Джессерит заложили какие-то основы для того, чтобы появился мессия, и чтобы мессию приняли тоже, да, вот эти все легенды о Лисане Аль-Гаибе и так далее. Потом появляется Пол, которому эта роль как бы социально навязывается, плюс он такой как бы полумессия, да, по происхождению. Потом Пол трансформируется из вот такого светлого мессии в темного джихадиста, да, скажем так. У Герберта это несколько сложнее. У Герберта уже в первом романе, не в самом романе непосредственно, а в одном из приложений. Там есть третье приложение, которое называется «Цели и планы Бене Джессерит», где Герберт трижды проговаривает от автора, потому что кто-то же это писал, да, очевидно, автор, трижды проговаривает одну и ту же мысль для тех, кто не понял. Он пишет, что Бене Джессерит думали, что они выводят мессию и что они его будут контролировать. А на самом деле Бене Джессерит сами стали частью какого-то плана, о котором они не имели ни малейшего понятия. И вот эта мысль, что на самом деле все элементы Дюны, они по большому счету являются частью какого-то глобального огромного плана, о котором ни одна из этих частей не имеет ни малейшего понятия, эта мысль, она, ну, выводит Дюну на какой-то новый уровень, по большому счету, потому что мы не знаем, вряд ли это план кого-то, да, вот, скорее всего, это, конечно, ну, некое такое провидение, да, такой божественный план, если угодно. И мы видим, что у Герберта, на самом деле, этот план вполне себе идет, в том смысле, что Пола сменяет Лето Второе, Золотая Тропа, и дальше Лето Второе делает каким-то образом, каким мы еще не знаем, все, чтобы человечество не проиграло в финальной какой-то битве, значит, в которой, возможно, оно будет когда-то уничтожено. Мы не видим этой битвы, потому что седьмой роман так и не был написан, но, тем не менее, вот все идет туда. То есть получается, что все это были части какого-то одного глобального божественного плана. Но, конечно, это такая, прямо скажем, эта идея очень религиозная, по большому счету, и идея эта, которая не обязательно стыкуется с пониманием Вильнёва, я думаю. Поэтому мне интересно, на чем сделает акцент Вильнёв. Будет ли это простое перерождение, скажем так, вот, мессии из положительного в отрицательного, или это все-таки будет нечто большее? Посмотрим.
Лена, есть что-то добавить?
Нет. Я уже сказала все, и также частично я присоединяюсь вот к тому, что сказал Николай. Потому что действительно это... Ну, для тех, кто знает сюжет, именно наиболее интересно возможности, как этот сюжет можно интерпретировать и насколько возможно при внешних интерпретациях сохранить внутреннюю суть. Это действительно такое очень интересное интеллектуальное упражнение, такая своеобразная головоломка. Я бы даже сказала, шкатулка Ли Маршаля, которая может, конечно, завести режиссера, интерпретатора, в общем-то, в самые дальние дебри, и к нему яйца все набиты в виде фанатов. Но тем не менее. Так что я присоединяюсь к мнению Николая.
Я думаю, что нам тогда стоит закончить наш замечательный выпуск. Будем ждать сериал. Не то чтобы с нетерпением, а с осторожностью. Конечно же, будем ждать третью часть. И, возможно, кто-то пойдет либо прочитает книгу, либо перечитает книгу, а может быть, кто-то прочитает книги и даже дойдет до расширенной вселенной сына Фрэнка Герберта. А мы с вами будем прощаться. С вами пустынную планету Аракис, созданную прекрасным американским писателем Фрэнком Гербертом, сегодня посещали Данил Леснянский, автор мира фантастики, который сожалеет о том, что мы не поговорили об играх, ну и бог бы то с ними.
Также это была Елена Щетинина, писатель, автор мира фантастики, которая тоже жалеет, что не поговорили об играх, потому что она не играла их, сейчас бы послушала и взяла бы, намотала бы себе, ну не на уст, но на что-то другое, какие-то советы.
И Николай Караев, тоже автор мира фантастики и ведущий телеграм-канала «Звездные маяки» капитана Норта, который не жалеет, что не поговорили об играх, потому что игры на самом деле это вторая производная, а главное, надо читать книгу.
Ну и смотреть фильм. А этот выпуск выходит благодаря вашей поддержке. Отдельная благодарность нашим магистерским бустерам Данае и давнему читателю Тиграну Казаряну, который много лет поддерживает наш журнал на платформе CrowdRepublic и теперь присоединился к бусти фантастического подкаста. Спасибо вам огромное, друзья! Все, друзья, мы с вами прощаемся. Всего хорошего. Услышимся в фантастическом подкасте. Пока-пока.